Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 7 минут. На волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Примерно через минуту в нашем цикле «Обозрение книжный угол». Лауреат премии «Русский букер 2006» Ольга Славникова расскажет о своем романе 2017. Далее в нашем эфире передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина». Коротко, тему ее можно определить так – особенности курения. А во второй половине часа «От А до Я» – передача о русском языке, которую подготовила Лиля Павелева. Здесь о теме тоже коротко и тоже глобально – беседа о будущем русского языка. Затем спортивная программа «Прессинг плюс». С Валерием Винокуровым мы подведем итоги шахматного матча между 14-м чемпионом мира по шахматам и компьютерной программой «Deep Fritz». А в конце часа «Карт-бланш» Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по Парижу и обратится к экономическим аспектам жизни столицы Франции. Национальная лотерея как последняя надежда малоимущих. Итак, примерно через 8 минут программа «Мужчина и женщина». Итак, сегодня в рамках обозрения «Книжный угол» предлагаю вашему вниманию беседу с лауреатом премии «Русский букер» Ольгой Славниковой. На минувшей неделе именно Ольга Славникова стала лауреатом этой премии, которая присуждается за лучший роман на русском языке. В данном случае им был признан роман 2017. Эта дата, безусловно, знаковая, и сама Ольга Славникова сейчас нам объяснит, почему именно она тоже так считает.
Я полагаю, что эта дата принципиальна не только для меня. Мы должны будем понять и сказать самим себе и миру, что же все-таки произошло в 1917-м, хотя бы потому, что столетие Октябрьского переворота отмечаться будет, об этом будет говориться, этому будут посвящены какие-то события, высказывания и так далее. То есть это будет год отражения 2017-й, как в зеркале отразит 1917-й, это неизбежно. Соответственно, какое будет это отражение, этого мы еще не знаем. Но, наверное, мы честно признаемся себе, что многие вопросы, заданные в 1917 году, они остались стоять там же, где были. Ответы на них пока не получены. И многие конфликты, которые начинались тогда, может быть, загнаны вглубь. Знаете, вот как торфяное болото тлеет, они горят и сейчас. И гасить невозможно действительно. И во что это все выльется, мы не знаем. Вот эту дату нужно будет как-то пережить. Как мы ее переживем? Для меня это большой вопрос, и я сама себе своим романом еще не дала ответ, я дала версию, а что будет на самом деле, ну, это, конечно, мы не знаем. Все равно мы будем об этом думать и говорить, мы должны будем до чего-то додуматься и договориться. Я считаю, что в России события развивались по наихудшему из возможных сценариев, к сожалению. Нам очень не повезло. Все могло бы быть, скажем, проблемы были, но они могли решаться гораздо мягче. Все, к сожалению, решалось самой дорогой, максимально дорогой ценой. Все происходило ужасно.
Следующий вопрос Ольги Славниковой. А отчего сейчас в России так мало думают об этой дате?
Думают мало потому, что впереди выборы, 2008 год. Понимаете, мы сейчас мыслим в пределе 4 лет, в пределах политических полномочий. И в этом смысле 2017 он еще, конечно, кажется нам очень далеким, вот у нас такое дискретное мышление. И еще, наверное, нет ощущения, что вот ну мы нормально, что ли, до этой даты доживем. Вот называется дожить бы, а там разберемся. К сожалению, говорить о будущем, не делая каких-то сложных прогнозов, это психологически невозможно, потому что мы прошли 90-е годы, нам было очень трудно. И, скажем, та стабильность, которая сейчас наступила, она, может быть, кажется многим обманчивой. И писателю, и читателю психологически трудно поверить, скажем, в то, что у нас ожидает, скажем, такая простая прямая дорога вперед. Я много раз задавала вопрос себе, вот какой, а можно ли сегодня написать роман в жанре утопии? И понимаю, что нельзя. Потому что невозможно в пределах жанра утопии, невозможно достичь той степени достоверности высказывания, художественного высказывания, достоверности героя, чтобы современный читатель в это поверил. Ну, это мечта. Вот заглянуть в светлое будущее. Вот нам сейчас на самом деле очень трудно, потому что опыт тяжелый за спиной. Но с другой стороны, я надеюсь, что вот мой прогноз, скажем, он будучи написанным и прочитанным, уже не сбудется.
Интересно, а с каким временем, на взгляд Ольги Славниковой, можно соотнести сегодняшнюю российскую реальность?
Ну, вы знаете, сейчас ведь идут очень особенное время. Идут нулевые годы. А ноль, он бесконечен, каждый математик вам скажет. Нельзя на ноль разделить, нельзя на ноль умножить. Я думаю, что все это соответствует примерно, ну, чтобы не соврать, где-то году 1902-му так. Я, правда, не историк, но вот чисто по ощущениям. Это, безусловно, спираль, все другое. Но будем надеяться, что вот конфликт не сгустится, взрыва не будет. Хотя бы потому, что какие-то выводы вот из опыта исторического мы должны все-таки делать. Самое правильное в отношении к этой дате, ко всем участникам тех событий и ко всем последствиям, это спокойное, мудрое, взвешенное, участливое ко всем отношение. Потому что каждый, кто тогда жил, он пострадал. То есть нам нужно быть очень объективными, спокойными, сострадательными друг к другу, когда мы будем говорить об этой дате. И действительно, может быть, даже и не делить себя внутренне на белых и на красных. Ведь вот именно этого разделения я боялась, когда писала этот роман. И понять, что пострадали все, и что у всех погибли родные, и все мы потеряли ту Россию, которая могла бы быть все абсолютно. Но сейчас мы имеем возможность строить что-то уже новое, я думаю. Я надеюсь, что это будет важно для всех нас.
Обычно роман – это некая любовная история. Любовь в романе 2017 выглядит очень уж экстремально. Представьте, два человека встречаются, влюбляются, но сами в это слово бы не верят. Они не знают ни настоящих имен друг друга, они не обмениваются телефонами и адресами, и каждый раз они назначают лишь одно свидание. И если встреча вдруг не состоится, они друг друга потеряют навсегда. Для чего же автору нужен такой городской экстрим?
Сейчас любовь как чувство, как элемент человеческой жизни такой очень важный, как элемент культуры, во многом репрессирован. Сейчас говорят заниматься любовью, а не любить. И вера в то, что это с тобой действительно происходит, вот где-то я слышала, никто не может тебе сказать, что ты влюблен. По-моему, это из фильма «Матрица». Ты это можешь знать только сам, а человек сам себе перестает в этом доверять. И поэтому мои герои каждый раз проверяют себя, и не только себя, они каждый раз хотят получить санкцию, потому что если это с ними произошло, значит, это произошло по чьей-то воле того, кто сидит там наверху. Пусть он подтвердит то, что это на самом деле существует. И вот для этого просто ставится вот этот городской эксперимент. Это именно попытка вернуть веру в подлинность этого чувства, в саму возможность этого чувства. Вера это сейчас активно разрушается. Это, если угодно, вызов. Понимаете, в чем суть вообще, суть героя, суть того характера, который я пыталась там прописать, это кажется мне достаточно специфичный такой уральский характер. Суть в том, что человек хочет вступить в контакт со своей судьбой и с тем, кто ей управляет. То есть это, ну, заставить с собой говорить Бога, это, в общем, и библейские сюжеты есть. Заставить обратить на себя внимание. Это попытка разговорить того, кто нами управляет. Это не фатализм, это вызов.
Отличительной чертой романа 2017 уже называют странное, на первый взгляд, сочетание жанров и стилей. Тут и антиутопия, и авантюрный триллер, и психологическая проза, и даже элементы фэнтези. Это намеренный литературный прием?
Здесь не было никакого намерения. Смешение жанров – это, мне кажется, совершенно естественное дело для сегодняшнего состояния литературы. И, собственно говоря, это смешение в конечном итоге может нас вернуть вот, к роману как таковому. Потому что развивается некий способ художественного высказывания, вообще некий способ действия, да, вот в искусстве. Он развивается, он ветвится, ветвится, ветвится. И в какой-то момент должен произойти синтез. И мне кажется, что сейчас настало время синтеза, именно потому, что литература слишком разделилась на, ну, скажем, элитарную и массовую. И не синтезируя жанры, мы не добьемся, скажем, возврата читателя к литературе.
Так считает лауреат премии «Русский букер» 2006 Ольга Славникова. На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». В 20 часов 7 минут после выпуска новостей вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». Наш гость – президент Федерации тенниса России, капитан теннисной сборной России Шамиль Тарпищев. Следующий повтор этой программы в понедельник в 2 часа ночи. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» мы продолжаем цикл «Свободный день». Слушайте программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
В
Тема сегодняшней программы – особенности курения. Ведь ничто так хорошо не характеризует человека, как его привычки, особенно вредные. В 70-е годы прошлого века киногерои не расставались с сигаретой. Нынешняя социальная реклама сообщает нам, что теперь модно не курить. Впрочем, существуют устойчивые стереотипы, например, курение сигар. Это занятие по-прежнему предполагает чисто мужское общение. Мой первый собеседник, художник Владимир Смуллер, прошел весь путь от сигареты к сигаре. Как относятся окружающие к тому, что вы курите сигару?
Во-первых, не сигары, так машины или ботинками, или просто хорошей мускулатурой. В конце концов, хорошим образованием и манерами мы друг друга гасим. Грубо говоря, если я пришел скандалить и воевать, то, конечно, будет война, так сказать. Я обязательно возьму самую большую сигару, если там будут дамы еще, и чтобы положить его на лопатки по поводу подсознательных причин, особенно если он курит сигареты. Естественно, я буду в смокинге, естественно, в бабочке, бандана, дорогие часы. Ну, то есть каждый будет выступать в меру своих возможностей.
Действительно, сигара предполагает мужское общение. Может быть, это какой-то уход от женского общества?
Во-первых, я не вижу здесь никакой половой дифференциации. Если дама не против курения в принципе, конкретный сигар, то, в общем-то, наоборот, в этом есть какой-то свой шарм. Ну, как бы стоит все на местах. Настоящий мужчина и настоящая дама. Если дама курит тоже сигары, то разыгрывается некое тотальное равенство. Более того, никакого перекоса в мужественность, потери очарования, ну, не должна происходить, ну, если это идет просто даме.
Если ритуальная сигара.
Когда ты сделал что-то и доволен собой, безусловно, существует ритуальная сигара. Но это совсем другой способ. Это может потребовать полдня подготовки. То есть бывает сигара просто очень хорошая, а бывает она просто ужасная. Причем, возможно, это будет одна и та же. Есть старая поговорка, что самая дорогая и самая лучшая сигара в конце курится как самое дешевое и самое плохое. Это очень важный момент. Вовремя остановиться. Понять, когда все, вот, грубо говоря, ты уже на пике, дальше ловить нечего. То есть понятно, что курение сигар — это не способ и не цель, вообще это процесс. Скорее всего, сигара, время — это наиболее похожая связка. Бисмарк, он свой остаток жизни считал в сигарах, 300 тысяч сигар. Ну, вредная привычка, но надо с ней как-то смириться. И, в общем-то, понятно, здесь в каждой своей слабости можно найти бесконечную силу.
Итак, для Владимира Смуллера обращение к сигарам – это оправдание дурной привычки, своеобразный способ самосовершенствования. На кедровых обладках, в которые заворачивают сигары, он рисует. Моя следующая собеседница, писательница Ирена Свали Луна, к курению сигар относится более практично. Кроме того, теперь она предпочитает курить трубку. Если пару десятилетий назад курившая на улице женщина вызывала негативную реакцию, то сегодня девушка с трубкой или сигарой, по словам Ирены, спровоцирует лишь беглое любопытство. Я попросила ее вспомнить о первом подростковом опыте, который она приобрела еще в Киеве.
Превознемогая отвращение, потому как это неприятная такая же штука, как и спиртное, я начала покуривать. Так как для подростка сигарета становится неким символом а. свободы, б. коммуникации со своими сверстниками.
Сигарета в руке предполагала очень ухоженные ногти, ухоженную руку и желательно маникюр.
У меня была одноклассница, ну, нам лет было, соответственно, где-то уже по 16, по 15, и мы все думали, что мы все безумно взрослые, все принцы, ездящие на своих машинах, ждут нас, и, соответственно, того, как мы себя покажем, они все упадут и заберут нас с собой в сказочную страну Африку. И для того, чтобы произвести более эффектное впечатление на этих гипотетических принцев, значит, она курила сигарету, причем медленно выпуская дым такой длинной струйкой, потихонечку выходила, и получалось, у нее лицо как бы пряталось в это облако. Тогда нам это казалось безумно притягательным, но сейчас я понимаю, более дикого зрелища, чем барышня с томными глазами, закатывающимися и выпускающая этот томно дым. Я думаю, ну ничего смешнее себе представить нельзя. Такая Донна Роза.
Есть еще такой момент, говорит, вот не курящий, целовать женщину курящую, как облизывать пепельницу. Я помню, это было очень популярное в наше время выражение.
Я вообще плохая девочка, потому как я курю и я пью. Мне, как назло, попадаются молодые люди, которые не пьют и не курят. Честно говоря, проблем вообще никогда не возникало. Мне кажется, что когда между людьми происходит коннект, то ты человека воспринимаешь как некий образ. И, соответственно, ты влюбляешься или строишь свои отношения с образом. Да. Кадр такой. они лежат в постели и курят. Кстати, в фильмах это все неправильно показывается. Все равно, даже когда любовники курят, курит кто-то один, потом отдает другому докуривать. А в кино всегда показывается, что они по очереди курят. То есть, да, с точки зрения картинки это красиво, но психологически выстроено неверно, потому как сигарета после, ты, получив удовольствие, ты лежишь, ты куришь, и ты наслаждаешься этим моментом, причем как бы для тебя сигарета становится твоим личным наслаждением, потому как сигарета это некий такой островок в этом океане любви. Мы сейчас в итоге пришли к тому, что сигарета является символом одиночества человека, который изначально пришел на эту землю один, и он живет всегда, все равно в своем одиночестве, и сигарета даже в самый такой наивысший момент единения все равно возвращает его в его собственный персональный замкнутый круг, где он находится один.
С чем сигарета для вас сочетаема?
С активным мыслительным процессом, когда твое воображение работает очень сильно, и с минеральной водой.
Эрнест, откуда к вам пришла трубка?
Трубка ко мне пришла через сигары. Подумала о том, что мне будет идти трубка вот всему моему образу. Еще плюс я себе представила сидящий за ноутбуком, создающий очередной раз свое творение с трубкой в зубах. Мне эта картинка понравилась. Думаю, почему бы эту картинку к себе не применить? Начала эту игру, и тут же это перестало быть игрой. Это стало просто частью жизни, потому как это оказалось очень гармонично со мной внутренне. Действительно, мне кажется, трубка была просто сама по себе нужна. Просто, когда ты пьешь, ты начинаешь курить, то, соответственно, если ты куришь сигареты, тебе на утро в два раза хуже, чем если ты куришь сигар. Ты можешь выкурить 10 сигар за ночь, и ты будешь при этом употреблять спиртное, но на утро у тебя не будет такого состояния, как будет, если ты выкуришь пачку сигарет. Похмелье ровно в половину уходит.
Вы как думаете, Ирен, может быть, все-таки ваши кубинские корни вас проросли?
По мужской линии, да, корни проросли, потому что женщина там не принято курить сигары. Я в этом году, когда приехала в Гавану, думаю, вот, наконец-то, будет куча рома, куча сигар, и я буду себя чувствовать в раю. И меня поразило отношение кубинских мужчин к женщинам с сигарами. Причем люди подходили на улицу, мужчины, и они просили меня перестать это делать. Потому что, ну, не принято, женщины не могут курить сигары.
Еще такой момент. Женщины пользуются помадой. Mm-hmm. Это не мешает
общению? А я не пользуюсь помадой. А я думаю, не курила бы женщина, которая пользуются помадой. Вот я в этом уверена.
Трубка у вас дамская?
Нет, не дамская. Классический стандартный вариант трубки. Ну, соотношение как бы качества и цены.
Что значит качество для трубки?
Вкус. Когда это хорошая трубка, то, соответственно, вот тот вкус, который заложен изначально в табак, он сохраняется. Это раз. Во-вторых, ты просто ее ощущаешь, как она пульсирует.
Можно угощать трубкой кого-то?
Нет, трубка – это абсолютно интимная вещь. Однажды мою трубку взяли без спроса. То есть он хотел мне помочь и решил, что я не умею раскуривать. И после этого, когда я забрала трубку, я к ней два дня привыкала. Вот клянусь. Абсолютно изменился вкус ее. Что-то чужое. Причем вкус табака стал другим. И вот так вот. Она абсолютно индивидуальная вещь. Это некий символ индивидуальности.
Оба моих собеседника, художник Владимир Смуллер и писательница Ирена Свали-Луна, люди творческие. И говорить о причинах их пристрастия к курению сигар, как о тенденции, пожалуй, трудно. Однако кое-что общее в их рассказах есть. Это безусловный индивидуализм и эстетическая составляющая. Здесь мнения мужчины и женщины полностью совпали.
Программу «Мужчина и женщина» подготовила и вела Тамара Леленкова. Ну что ж, а мы от сигар и от курения вообще перейдем к другой разновидности приятного времяпрепровождения. На очереди музыкальный календарь Александра Бараховского.
В Нью-Йорке состоялся очередной аукцион «Кристи», на котором была распродана уникальная подборка раритетов, связанных со звездами мировой музыки. Общая вырученная сумма составила 1 миллион 117 тысяч долларов. Самым дорогим лотом стал черновик песни Пола Маккартни «Maxwell Silver Hammer». Владелец книжного магазина из Техаса приобрел его за 192 тысячи долларов. Он же купил гитару Джимми Хендрикса за 168 тысяч и ремень к ней за 10 800. Среди прочего, на аукционе были выставлены личные вещи Мадонны, Боба Дилана, Брюса Спрингстина, Элвиса Пресли и других знаменитостей. Не обошлось и без курьезов. Так, сочинение, написанное старшеклассницей Бритни Спирс по трагедии Софокла Антигона, не нашло своего покупателя даже за стартовую сумму в $500 и было продано за 250. Ну а среди самых дорогих лотов оказался черновик стихотворения «The American Night» лидера группы Doors Джима Моррисона. Он ушел за $50 400 и записная книжка короля музыки регги Боба Марли. Ее приобрели за $72 000.
легенда музыки регги Боб Марли в очередном выпуске музыкального календаря Александра Вороховского. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». В Москве 17:30. Сразу после краткой сводки новостей поговорим о будущем русского языка. Программу «От А до Я» представит Лиля Пальверева.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В Москве 17:30.
Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области при пожаре в психоневрологическом интернате погибли 9 человек. В Армении сегодня арестован лидер общественной организации в защиту освобожденных территорий Жерар Сепелян. В Минске милиция задержала более 20 участников несанкционированной акции, приуроченной к Международному дню прав человека. Среди задержанных председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько. Московские власти запретили сегодня партии «Яблоко» провести экологический марш по Тверскому бульвару. В центре Москвы коммунисты провели акцию протеста против роста цен. В митинге на Театральной площади приняли участие, по разным данным, от 1,5 до 3 тысяч человек. В Владивостоке сегодня прошла акция протеста против ограничений на ввоз и эксплуатацию автомобилей с правым рулем. В Приднестровье избирают президента. Наибольшие шансы на победу у нынешнего главы непризнанной республики Игоря Смирнова. Молдавия осудила проведение выборов. В Нагорном Карабахе проходит референдум по новой конституции. В документе регион декларируется как суверенное государство, хотя она не признана на международном уровне. Конгресс США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении Белоруссии и увеличении финансирования белорусских независимых СМИ. На востоке Афганистана, в провинции Пактия, при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли 6 афганских солдат. В столице Ирака Багдаде убиты 9 местных шиитов. Вооруженная группа атаковала 2 дома, где жили шиитские семьи. Американский космический корабль «Дискавери» стартовал с космодрома на мысе Канаверал. На борту шаттла, направляющегося к МКС, 7 астронавтов.
Вы слушаете «Радио Свобода». На волнах «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Примерно минут через 10 мы начнем спортивную программу «Прессинг плюс». Ну а сейчас «От А до Я» – передача о русском языке. Слово Лиле Пальвелевой.
Не так давно в лингвистике возникло новое направление – прогностика. Ученые пытаются предугадать, как станет развиваться язык в дальнейшем. Так Николай Вахтин, петербургский лингвист, специализирующийся на исчезающих языках малых народов, пытается заглянуть в далекое будущее. Рассуждая о судьбе русского языка, задумываясь о том, останется ли он единым для всех носителей или раздробится на региональные языки, Вахтин заявляет:
сохранить некоторый единый язык, несомненно, можно. Другой у нас вопрос, в какой мере это нужно делать? Потому что похоже, что все-таки все идет к... Это я говорю сейчас о процессах, которые займут, там, не знаю, может, век, может, полтора, может быть, два. Это такие долгосрочные вещи. Но все-таки все идет скорее к появлению некоторого единого международного языка. Будет это английский или китайский или арабский, сейчас сказать невозможно. Но что такой язык будет, это совершенно точно. А в этой ситуации, в общем, если любая территория с любой другой может договориться на некотором международном едином языке, тогда, в общем, у них пропадает стимул сохранять какие-то региональные языки или национальные языки. И вполне может оказаться так, что лет через 200 мы будем иметь гораздо больше маленьких языков, которые возникнут на разных территориях, а люди при этом друг с другом будут говорить, ну, например, по-китайски или по-английски, не знаю. Может быть, по-русски.
Высказывание Николая Вахтина я попрошу прокомментировать Максима Крангауза, директора Института лингвистики РГГУ. Итак, Максим Анисимович, согласны ли вы с таким прогнозом по поводу того, что будет с языком через 100-200 лет?
Это один из возможных прогнозов, один из возможных путей развития. Можно предложить еще множество, сотни, наверное. Дело в том, что вообще заглянуть на 200 лет вперед мы, конечно же, не можем. Связано это с тем, что за эти 200 лет может подействовать огромное количество факторов, прежде всего не языковых, которые мы не в силах предусмотреть. Поэтому здесь можно говорить о некотором не очень обязательном и не научном, конечно, разговоре о том, какие вообще пути развития, с одной стороны, русского языка, а с другой стороны, как будет осуществляться коммуникация людей в каком-то ближайшем, а может быть, более далеком времени.
Вы сказали внеязыковые, или еще говорят внелингвистические факторы. И просто как пример, ареал обитания русского языка значительно сократился после распада Советского Союза. Это совершенно не лингвистическая история, но, тем не менее, повлияло и на язык тоже.
Конечно, есть и более сильные факторы. Например, нас периодически пугают приближением какой-то кометы, которая ликвидирует...
Тогда уж вообще строить прогнозы бессмысленно.
Да-да-да. Поэтому, конечно, прогнозы такие... Не то, что бессмысленно, потому что это любопытно. Всегда любопытно поговорить о далеком будущем. Но надо понимать, что это не имеет научной основы. А что мы можем видеть и о чем можно говорить, находясь на более или менее твердых позициях? Мы можем видеть тенденции. И мой коллега, кстати, тоже говорит о тенденциях. И здесь есть две проблемы. Вот первая проблема – это развитие русского языка и вообще языков, которые могут не стать международными. И вторая – это ситуация в человеческом обществе вообще. Что будет, как будет общаться человеческое сообщество глобально на одном языке? Ну, начну со второго. Вообще говоря, уже сейчас мы имеем международный язык. Фактически, хотим мы этого или нет, но сегодняшний статус английского именно таков. Это международный и выделенный международный язык. Страны вполне могут договариваться и на английском языке. Не всегда хотят это делать из каких-то государственных, статусных, политических соображений, но это, в принципе, возможно. Раньше дипломаты знали обязательно французский язык, сейчас дипломаты, безусловно, знают английский язык.
Да что... и не только да. дипломаты.
И не только дипломаты, бизнесмены. Это совершенно очевидно, и английский сегодня необходим огромному количеству людей.
А вот тут еще китайский был упомянут.
Да, китайский сегодня такого статуса не имеет. Периодически скорее пугают китайским языком, я не хочу даже оценивать, страшно это или нет, но с вполне объективной точки зрения у китайского гораздо меньше шансов, чем у английского, даже независимо от развития государства Китай, экономического и политического. Просто потому, что китайский язык будет гораздо труднее выучить огромному количеству европейцев, американцев и многих других. В этом смысле английский уже занял свое положение, и он ближе многим и многим.
Просто китайский, несмотря на то, что этнических китайцев достаточно много, и считается, что это второй по распространенности язык, он не принадлежит так называемой индоевропейской группе языков. То есть он очень отличается.
Да, ну, количественный параметр надо всегда уточнять, что имеется в виду, в смысле распространенности.
А просто китайцев
да,
много.
Да, да. Нет, ну, в смысле родного языка, да, безусловно, китайский один из ведущих языков, но в смысле распространенности именно как международный, как второй или как первый иностранный язык, английский занимает первые позиции. Но китайский отличается от многих распространенных языков значительно больше, чем английский. Кроме того, не надо забывать, что китайский язык имеет иероглифическую графику, что тоже чрезвычайно отличает его от других языков, и на самом деле не очень удобно, особенно учитывая современные технологии, в основном ориентированные на набор с помощью клавиатуры. Это лингвистическое соображение, почему у китайского языка меньше шансов при прочих равных экономических и политических. Тем более, что сегодня английский уже имеет большую фору. Так что, если мы говорим о сегодняшней ситуации и тенденции ближайшего развития, то, безусловно, английский занимает вот это положение международного языка. Статус остальных языков определяется тем, что можно назвать политической корректностью. То есть, насколько мы уважаем разнообразие, в отличие от такой глобалистической тенденции. Сегодня в обществе разнообразие скорее уважается. Политическая корректность действует, и поэтому, скажем, в Европейском Союзе учитываются разные европейские языки, а не происходит общение только на английском языке. Думаю, что эта тенденция тоже сохранится.
То есть, другие языки тоже останутся.
Большим языкам. Гибель большим языкам не угрожает. И даже не угрожает вот такое распадение на похожие родственные языки.
Как Лартин основном... говорит, региональные.
Да, региональные, да, думаю, что все крупные языки, их несколько десятков, сохранят свой статус и будут поддерживаться и на государственном, и на культурном, общественном уровне. Поэтому у меня в этом смысле скорее оптимистичные взгляды. Я считаю, что примерно сохранится та ситуация, которую мы имеем сегодня.
То есть расклад будет тот
Да,
же.
Расклад будет примерно такой. Есть один выделенный международный язык, потому что формально международным считается не только английский, который, возможно, даже будет расширять свою сферу. И сохранятся важные большие языки. Что касается остальных языков, тоже все зависит от степени их поддержки. Ведь уже сегодня мы видим, что многие крепкие, поддержанные культурой, наукой языки перестают обеспечивать некоторые области. Ну, возьмем какой-нибудь нейтральный язык, чтобы никого не обидеть. Скажем, норвежский язык. Норвежские физики и математики научные статьи пишут по-английски. Просто потому, что больше ученых прочтет их статью. И в какой-то момент язык, еще раз повторяю, с богатой культурой, с богатой научной традицией, перестает обслуживать некоторую терминологическую область, некоторую научную область, возможно, некоторую социальную область. В этом смысле опасность для языков состоит не в том, что существует некий международный язык, а в том, что английский довольно активно влияет на все, в том числе и большие языки, прежде всего через заимствование. Сейчас мы видим это и в русском языке, идет огромный поток заимствований из английского, и язык уже не всегда использует механизмы перевода, потому что проще заимствовать, чем думать, как это перевести на русский. Но я говорю язык, а на самом деле это касается конкретных людей, переводчиков. Мы сегодня живем в ситуации трансляции чужой культуры. Мы гораздо меньше создаем новых профессий, новых занятий. Мы скорее транслируем их, заимствуем из другой культуры и называем их с помощью английского языка. Вот эта опасность, безусловно, присутствует.
И эта тенденция, она и дальше будет развиваться, по всей видимости.
Эта тенденция, видимо, будет развиваться, потому что не видно, что бы могло ее погасить. Другое дело, что, скорее всего, в языке, в том числе русском, возникнет фактор стабилизации. Вот сегодня мы живем в период бурных изменений, и социальных, и технологических. Возможно, в какой-то момент настанет период стабилизации, хотя про технологии говорить очень трудно. Тогда процесс переваривания чужого будет идти успешнее. Сегодня мы очень часто не знаем, как писать эти новые заимствованные слова, не всегда знаем, где ставить ударение, хотя фактически употребляем их. Вот эта опасность, на мой взгляд, может быть более серьезная, чем существование некоторого объединяющего международного языка. Конечно, они отчасти связаны между собой, потому что совершенно очевидно, что влияние оказывает на другие языки именно самый выделенный и в этом смысле самый авторитетный язык. Но все-таки это две стороны процесса, и меня беспокоит больше эта сторона, о которой я сказал.
А еще какого рода прогнозы можно сейчас дать по поводу русского языка, ближайших перемен, которые его ожидают? Вот помимо заимствований, что еще может произойти?
Мы заимствуем сейчас не только лексику, но и некоторые словообразовательные вещи, а может быть даже отчасти и грамматические. Я приведу довольно яркий пример. Суффикс «-ing» английский и сопутствующее ему процессное значение сегодня очень популярно. Есть громадное количество слов, пришедших из английского. Кроме того, по этой модели порождаются отчасти пародийные слова. Я вот столкнулся с таким словом русским «улучшайзинг». Я думал, что это просто шутка. Но оказалось, что это слово довольно активно используется в интернете. Я нашел около 2000 употреблений. Здесь ничего нового нет. Мы всегда заимствовали чужие суффиксы. Есть суффикс «ер», скажем, «ист» и так далее. «Изм». Вопрос в количестве. Вот сегодня это количество очень велико.
Сообщает Максим Кронгаус.
Программу «Мужчина и женщина» подготовила и провела Тамара Леренкова. Ну, а мы от такой серьезной темы, как сигары, сейчас перейдем к другим темам. Простите, вы слушали программу «От А до Я» Лилии Пальвелевой «Беседы о русском языке». А сейчас, примерно через минут 10, в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну, а мы перейдем к разговору о спорте. В эфире спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня в программе «Прессинг плюс» мы поговорим о шахматах, или вернее о том, во что превращаются или могут превратиться в шахматы в случае поединка человека с компьютером. В студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров. Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, завершился широко разрекламированный матч между Владимиром Крамником, 14-м чемпионом мира по шахматам, и компьютерной программой Deep Fritz. Напомню, что Крамник потерпел поражение со счетом 2 очка проиграл.
Да, 2 очка.
2-4, значит. Да. 6 партий всего было сыграно. Достаточно ли количество партий для матча такого уровня было? 6 партий не так уж и много.
Ну, это как посмотреть, вообще вполне достаточно. Мне кажется, что вот на этом этапе исчерпывающий ответ все получили, что когда компьютер считает 8-10 миллионов вариантов в секунду, да, то это, конечно, любому человеку не под силу. Но знаете, Алексей, вот на протяжении всего матча я вот вспоминал о том, как в свое время и довольно давно Михаил Моисеевич Ботвинник очень интересовался этой темой. Ну, он же был крупный инженер в области вот вообще электроники, да, энергетики.
Он даже пытался разрабатывать свою модель компьютера.
Она тогда была признана бесперспективным. И, в общем, ну, отношение же известное, какое всегда бывает у властей к человеку, который уже перестал как бы на спортивной арене приносить пользу, что ли. Ну, вот это было признано бесперспективным, ну, так же, как когда-то еще раньше до этого кибернетика была признана бесперспективной, ну, и так далее, да, это может примеры продолжать до бесконечности. Но вот тогда Михаил Моисеевич доказывал или утверждал, что дело не в том, выиграет компьютер или не выиграет у человека, а смысл его работы заключался в том, что такой усовершенствованный компьютер может расширить представление о вот, шахматах и помочь человеку еще играть лучше и так далее. Ну, это тогда было. Потом компьютеры стали использоваться действительно при подготовке. Ну, и не будем уже вспоминать про эти все обвинения.
Да, их было очень много в последнее время.
Да, друг друга. Кстати, просто как любопытную деталь я вам сообщу. Вот сейчас прошел такой матч, в котором Веселин Топалов играл с Юдит Полгар. Вслепую причем. Так что тут уже ни о каком компьютере и речи быть не могло. И Топалов выиграл у Полгар, то есть у женщины, ну, очень сильно играющей, естественно, всего лишь одно очко. 3,5-2,5. То есть представить себе, что без вот этих всех обвинений он бы мог каким-то образом с Крамником соперничать на равных, мне лично трудно. Поэтому дальше не будем к этой даже теме возвращаться. Но что интересно, вот Владимир Крамник, например, сказал, что качество партий вот этих я смогу определить, когда проанализирую их тоже с помощью компьютера. То есть я к тому говорю, что Ботвинник был прав по сути. Что вот использование компьютера, если бы тогда ему дали возможность, может быть, бы шахматы и еще раньше достигли бы какого-то прогресса. А сейчас его, кстати, и не видно по сравнению с теми великими мастерами прошлого. Но важно, чтобы Ботвинник был прав в том, что компьютер уже сейчас позволяет человеку расширять свои представления и свои возможности. Ведь Ботвиннику в голову не могло прийти, что кто-то кого-то будет обвинять, что он использует компьютер для борьбы с человеком. Он имел в виду, что оба участника, если это люди, два гроссмейстера играют друг с другом, благодаря использованию компьютера в подготовке смогут расширить свои возможности.
Сейчас ведь в матче Крамника с компьютером уже шла речь наоборот о том, что компьютеру была дана возможность расширить свои возможности. Он пользовался дебютной базой данных.
Ну, конечно.
Компьютер. И одно время считалось, что это дает ему серьезные преимущества.
Да.
Но мне кажется, дело не в этом все-таки.
Ну, тут нет, я не настолько вообще специалист в этой области, чтобы рассуждать о том, насколько это повлияло в лучшую или худшую сторону. Совершенно очевидно, что Крамнику не хватило времени на подготовку. Вот это ясно.
Ну, конечно, две недели прошло с матча с Топаловым. Да, да, как же можно так браться?
Он отдохнул сколько-то и две недели вот всего готовился. А для того, чтобы подготовиться к борьбе с компьютером, надо же было многое проверить.
Конечно.
На что теперь способен компьютер. Тогда же Крамник уже играл с предыдущей версией, там в ничью, по-моему, они сыграли тогда, Крамник, с предыдущей версией этого компьютера. Но и любопытно, что Владимир сказал после матча, вот если я готов с ним еще раз сыграть, с Дипфрицем, с этим, да? Мы когда говорим, он как-то очеловечиваем машину.
Фактически, да, конечно, да. Соперник.
Да. Месяца два мне нужно было бы нормально на подготовку. Но это получается даже меньше, чем когда готовятся гроссмейстеры к матчу друг с другом. Вот это тоже интересно. Вот я просто лишний раз, может быть, повторю, если не надоело, что, видимо, Ботвинник был прав в том, что использование вот таких вот машин, быстро считающих, позволяет человеку расти, если он работает вместе с ними рядом на протяжении какого-то периода времени. отбрасывает какие-то ненужные варианты, на которые, может быть, ему надо было потратить много сил, чтобы убедиться, что это вариант неважный. А машина раз, это быстро доказала. Вот в этом я вижу основной смысл, а не в том, чтобы доказать. Но все равно компьютер играет...
Считает быстрее.
Да, считает быстрее, факт. Ну и все. Так это же не только в шахматах уж, если на то пошло.
Везде, да.
А как же, летчики пользуются всем этим, и, я не знаю, метеорологи, там, масса людей, где компьютер, оборонная промышленность, ну везде.
Одно время была популярна идея так называемых advanced chess, продвинутых, но даже по-другому назывались, чтобы люди играли, имея под рукой компьютеры. Yeah. Но что-то эта идея не очень прогрессирует с тех пор, как ее высказывали.
Ну вот мы же не говорим, что, условно говоря, инженеры, работающие в авиастроении, проигрывают компьютеру, если он прекрасно просчитывает какие-то возможности.
И слава богу, надо уметь считать. Валерий, большое спасибо. Я напомню, что с нами был Валерий Винокуров. Ну а сегодня, напомню, программа «Прессинг», 601 выпуск.
Да, открываем 7-ю сотню, и она будет тоже не совсем обычной. Хотя это как бы не юбилейный номер, а рабочий, но будет она не совсем обычной. Просто не буду сейчас даже раскрывать. Послушайте, пожалуйста.
Итак, в 22:07, правильно, да, по московскому времени. Кроме того, напомню, что сайт свободанews.ру, спортивные новости, комментарии специалистов. Читайте и слушайте Радио Свобода. Ну а воскресный цикл «Свободный день» продолжает программа «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий обращается сегодня к экономическим аспектам жизни столицы Франции.
Сегодняшняя «Карт-бланш» начинается на улице Лувр. Мне пришлось перешагнуть через лежащую на решетке метро клошарку. В руке у нее литровая бутылка вина. Направляюсь же я сегодня к одному из парижских храмов. Отсюда 5-7 минут езды. Район этот находится на границе чрева Парижа и третьего парижского округа. Средневековая торговая улочка Монторгой переходит здесь в текстильный квартал города, в квартал Сантье. Здесь находятся мастерские и складские помещения. Здесь продают сшитое на месте верхнее платье, изготовленное малыми сериями. Поэтому сам район и выглядит как некий кустарный цеховой Париж. Владеют этими пошивочными мастерскими выходцы из Северной Африки, из Магриба. Ну а работают чаще всего вьетнамки, китаянки, весьма часто нелегалы. Эскель Фабрик Питан. Здоровенный грузовик, которому наплевать на все на свете, перекрыл всю улицу. Вася, давай. Он у себя дома. Мерси, шери. Ну так вот, про владельцев пошивочных мастерских из Сантье говорят, если у тебя мастерская в Шантье, значит ты живешь в Дувиле. Дувиль — это шикарный курортный городок в Нормандии, на побережье. Здесь же находился и знаменитый Кур де Миракль, буквально подворье чудес, описанное Гюго. То есть это были притоны ворюк и убийц, мошенников, попрошаек, а также тех, кто занимался проституцией. Я поднимаюсь по ступеням храма. Я думаю, от ветра меня защитят его колонны. Ну, а теперь необходимые объяснения. Стою я на ступеньках парижского храма, построенного в неоклассическом стиле. И храм этот — храм денег. Его иногда называют по местной привычке дворцом Броньяра по имени архитектора, который возвел этот прямоугольник, отгораживающий биржу, потому что это биржа, от внешнего мира с четырех сторон, стеною коринфских колонн и статуями торговли и промышленности. Ни торговли, ни промышленности я отсюда не вижу, но стою я как раз за коринфской колонной. Строительство биржи началось в 1808 году и закончилось в 1826. Центральный зал высотой в 25 метров украшен галереями и накрыт стеклянной крышей. С 1987 года традиционное табло с указателями индексов, как Корант, Евродиснея, Газ де Франс, Матра или Эр Франс, заменили, как и положено, электронные экраны. Но шум, поднимающийся к галереям биржи, остался прежний, традиционный, когда со всех сторон клерки выкрикивали цифры, суммы заказов и, само собой, беру или продаю. Это весьма странный, как я уже сказал, район правобережного Парижа. Этот район прячется под маской банальности, и уж нигде здесь вы не увидите шика авеню Монтень, рю Франсуа Премьер или Елисейских полей. Здесь елуют деньги. Говорят, что разница между странами католической морали и протестантской заключается прежде всего в том, что у католиков быть богатым просто-напросто нехорошо и неприлично, а у протестантов ровно наоборот. Если небеса верят в твою добродетель, то они посылают тебе и богатство, которого не стоит стесняться. Вот почему откровенно выставлять на показ свое богатство в Париже считается дурным тоном. Франция не страна гласности в денежных вопросах, она лишь учится. Лишь в последние годы сделаны робкие попытки обнародования реальных цифр прибыли больших фирм и зарплат элиты финансового мира. Так, к примеру, в прошлом году директор типичной элитной финансовой группы получал в год около 2 миллионов 270 тысяч евро. Количество эремистов в этом месяце, то есть тех, кто получает во Франции минимальную зарплату, чуть более 800 евро, составило 1 107 тысяч человек. Количество безработных – 8,8% активного населения страны. Экономический рост в последнем триместре во Франции равен нулю. Вот под мрачный шелест подобных цифр я, пожалуй, и покину ступени биржи, чтобы отправиться туда, где находится нынче убежище для многих французов, их последняя территория надежды. Территория эта – это забегаловки, в которых продают сигареты и лотерейные билеты, и это журнальные киоски, которые также имеют право продавать лотерейные билеты. Как вы уже поняли, последней территорией надежды для французов является национальная и европейская лотерея. На этой неделе в европейской лото разыгрываются 28 миллионов евро. Цена одной ставки – 2 евро. Во Франции существует 15 игр гротаж, то есть билетиков, с которых вы соскребаете краску и видите либо цифру выигрыша, либо, что вероятнее, ноль. В местное лото и суперлото можно выиграть миллионы, но у вас и у меня выиграть один шанс на 50 миллионов и один на 200 миллионов, если вы играете в лотерею европейскую. Ну вот я уже вижу Пале-Рояль, а это значит, что отсюда рукой подать и до Сены. По дороге нужно будет заскочить в какой-нибудь кафе-таба и купить лотерейный на сегодняшний вечер.
Так что в этом небольшом киоске, где я заполню сейчас билет лото, иногда не протолкнуться. Только здесь школяров, пенсионеров, 6 домохозяек, клошаров и даже людей весьма состоятельных. Так, 1, 2, 1, 2. Окей, 6, и еще 6. Я никогда не смотрю на цифры, а только интуитивно ставлю крестики. Единственный раз, когда я выиграл, я заработал ровно 3 евро. Нельзя сказать, чтобы это было большим успехом.
Voilà, c'est prêt. C'est lui qui gagne.
Ну да, вот вам ирония судьбы. Я Скёрк сказал, что единственный раз, когда выигрыш произошел в его газетном киоске, это когда недалеко живущий врач выиграл 50 тысяч евро. Ирония судьбы. Врачи у нас зарабатывают более чем прилично.
Ну а на прощание скажу, что владельцем французской лотереи является государство. Вот на этом я и предлагаю нам расстаться, так что до следующего воскресенья, до следующей карт-бланш. Бай-бай!
На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Карт-бланш». Примерно через неделю, а вернее, не примерно, а разумеется, точно, наш корреспондент в Париже Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по столице Франции. Ну, а примерно через 8 минут на волнах Радио Свобода, сразу после выпуска новостей, вы услышите программу «Все свободны». Это воскресный разговор на свободные темы. Как обычно, ведет ее Виктор Шендерович. Слушайте Радио Свобода, программа «Все свободны» после выпуска новостей.
Следственная бригада Скотланд-Ярда из 9 человек намерена допросить в Москве несколько фигурантов дела Александра Литвиненко.
Я сейчас могу подтвердить, что все свершилось. Еще одна великая победа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Преодолели 7-процентный барьер 5 политических партий. Единая Россия 34,5%.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».